уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Сергей Миронов к нам пришел. Кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России. Сергей Иванович, вас приветствую.
Добрый день, добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски можете присылать по номеру +7 925 888 88 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с последнего заявления, которое сделала Минобороны ФРГ вот прямо сейчас, минут 10 назад. Они сказали, что Киев нас заверил, что оружие, которое мы будем поставлять, оно используется только в целях самообороны и никоим образом не будет участвовать в обстрелах приграничных территорий. Здесь несколько сразу вопросов. А становится ли это основанием для поставки вооружений? Зачем, в принципе, такие заявления нужны? И, соответственно, а можно ли верить вот каким-то обещаниям, которые дал тот, кто заинтересован и в получении оружия, и в обстреле территории врага?
Если можно, чуть-чуть с другого начну.
Давайте,
все-таки
ради
сегодня
Бога.
День 22 июня.
День памяти и скорби.
День памяти и скорби. Ровно 81 год назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Ну и, собственно, началась Великая Отечественная война, которая унесла более 27 миллионов человек. Это, конечно, один из самых трагических дней в истории. Ну и, собственно, мы всегда вспоминаем в этот день всех погибших, замученных, убитых, раненых и так далее. Ну и сразу напрашивается аналогия, да, и западные журналисты очень часто пытаются провести эту аналогию и сказать, что Россия вероломно напала на бедную Украину, которая ни сном, ни духом не ведала, что на нее будет совершено такое вероломное нападение. Но тут же, опять же, аналогии говорят о том, что мы не повторили ошибок 22 июня 41 года, мы подготовились, и, собственно, все данные говорили о том, что если бы мы 24 февраля текущего года не начали эту операцию, то, скорее всего, в начале марта мы бы получили очень мощный удар, причем совместных сил как ВСУ Украины, нацбатов Украины, так и Объединенных сил НАТО. Причем удар пришелся бы не только на Донецкую и Луганскую области, то есть и республики, соответственно, по Донбассу, но и по Крыму. Вот. Мы опередили ненадолго, но вот этот шаг, который да, мы сделали, позволил нам, во-первых, отодвинуть эту угрозу, во-вторых, инициатива оказалась на нашей стороне, и, собственно, мы начали вот эту вот операцию и ведем ее в том ключе, в котором хотим мы, а не которые бы нам навязали в случае, если бы мы вот этого не сделали 24 февраля. Теперь, что касается вашего вопроса, ну, как говорится, верить Украине, верить Зеленскому, верить его окружению – но это все равно, что обманывать себя на каждом шагу, да, то есть человек абсолютно никакие слова, никакие аргументы для него не действуют, авторитетов для него нет, мы видим прекрасно, как он там на всех кричит, обзывается и ставит всем на вид, что его не снабжают оружием, вот. То, что снабжают тяжелыми вооружениями и будут снабжать тяжелыми вооружениями, это тоже совершенно понятно. Вот. И все заверения Украины – это ни о чем.
Просто это... зачем приводят такие заявления и заверения представителей ФРГ?
Ну, во-первых, ФРГ как-то все равно, они стоят немножко особняком от всех других членов НАТО. И, как мы с вами знаем, они до последнего тянули с поставками тяжелых вооружений, вот, поэтому им как-то надо хоть как-то оправдаться, что они вот это все-таки делают, Вот, потому что Европа, это не секрет, опять же, что Европа уже сейчас задумывается, а что будет потом, и что рано или поздно все равно придется налаживать отношения с Россией, угу. причем не Европейскому Союзу, а каждому государству европейскому в отдельности. Вот, и, конечно, Германия имеет очень серьезные, вернее, имела очень серьезные экономические связи в таких самых наукоемких отраслях. То, что сейчас произошло, ложится тяжелым бременем не только на нас, но и на Германию. Вот, и вот они как бы, вот я думаю, что только исходя из этого, они такие заявления делают, что да, мы получили заверение от Украины, что не будет ничего.
Поэтому мы будем поставлять им
панцири. Поэтому мы думаем, что это все будет на поле боя использоваться, но совершенно очевидно, что это будет использоваться против населения гражданского, против городов, против поселков. Потому что тактика украинских ВСУ и нацбатов заключается только в одном – после себя оставлять выжженную землю. И совершенно очевидно, что удары будут наноситься именно по гражданским объектам.
В этой связи возникает вопрос, Сергей Иванович. Вот есть основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 года. Есть документы, возвращаемся в декабрь 2021 года, когда мы посылали ноты в МИД, в Альянс, североатлантически требуя, значит, наши требования какие? Отведение до 1997 года. Вот насколько можно считать, что как будто бы в Альянсе вот этот основополагающий акт России и НАТО воспринимали как безоговорочное разрешение к неконтролируемому расширению, то есть безграничному. Мы это несколько иначе воспринимаем. Можно ли считать, что действительно то, что сейчас происходит на фронте, это заставляет европейцев задумываться, и американцев, и Альянс в целом, что рано или поздно придется возвращаться к документу, к тем требованиям, которые Российская Федерация предъявляла? И трактовать этот основополагающий акт уже несколько иначе до того, как его трактовали сейчас.
Я так могу сказать, что тот документ, который мы предложили НАТО, предложили Соединенным Штатам Америки до начала спецоперации, он имел целью остановить приготовление, потому что было очевидно, что они уже готовятся к чему-то серьезному. Вот, мы пока, ну, может быть, соответствующие службы и знали, но, в принципе, решение политического не было принято. Вот, но НАТО, то есть для той ситуации это было вот так. Теперь ситуация совершенно иная. Вот, я думаю, что возврата к этому документу уже не будет, потому что очевидно, ну, зачем повторять дважды то, что уже однажды было не выполнено. То есть, скорее всего, это все будет совершенно по-другому выглядеть. Поэтому я думаю, что возврата не будет к этому документу, если и будет что-то, какие-то там меморандумы, какие-то договоренности, то это будет нечто другое, уже исходя из реалий сегодняшнего дня.
Можно ли, в принципе, исходя из реалий сегодняшнего дня, говорить о возможности каких-то договоренностей, тогда как практика последних 8 лет, показывающая, что Российская Федерация призывала, убеждала, значит, к тому, что надо выполнять договоренности, она не была услышана в принципе. Никакие договоренности не стоят, ну, фактически выеденного яйца.
Да. Да, ну и вот буквально демарш литовский.
С Калининградом.
Да, вчерашнего дня в отношении Калининградской области говорит о том, что и Патрушев Николай Платонович об этом четко сказал, что нельзя верить не только заверениям устным, но и письменным.
А там то был документ, да.
Да,
напомню, то есть, слушателям, что там был документ.
В принципе, как говорят, нас очень хорошо научили, как можно общаться с НАТО. Поэтому о каких-то заверениях говорить сейчас не приходится. Ну, более того, мы проводим спецоперацию на украинской территории. И пока НАТО, слава богу, находится в стороне, хотя все серьезнее и серьезнее звучат голоса о том, что НАТО может подключиться.
А зачем на это идет прибалтийское государство? Оно подзуживает или его призывают таким образом действовать? Или это вообще, знаете, вот ва-банк пошли, ключевые фигуры выставили?
Ну, о чем вы говорите? Нет, ва-банк такое маленькое, я бы даже сказал, ничтожно маленькое и ничего не значащее государство в ва-банк ходить не будет никогда. Естественно, за ним стоят, да. За ним стоят главные фигуры. Это даже не пешка, а полупешка. Я бы так ее назвал. Угу. Вот. А естественно, что это, ну, знаете, можно сравнить. Мы с вами говорили о том, что иногда такой жаргон появляется, но, знаете, когда в уличной, когда вот встречают бандиты там и какого-то гражданина, хотят его обчистить, вот, они посылают вперед шестерку, да, которая начинает приставать, там, дай закурить и так далее. Вот примерно так же ведет себя сейчас Литва, то есть роль примерно такая же, да. То есть, а давай попробуем еще вот так, а давай вот через нее еще зацепим Россию. Как она будет на это реагировать?
А как мы будем, кстати, на это реагировать? Можно это просчитать?
Ой, вы знаете, реакций может быть очень много. Здесь сейчас уже просчитываются варианты. Естественно, что варианты рассматриваются, варианты на очень серьезном уровне. Причем уже заверено, что Литва очень сильно почувствует это. Ну, начнем с самого мелкого, что может быть. Uh-huh. Так сказать, мы знаем, что там Литва не получает трубный газ, да, но заодно получает наш сжиженный газ, и она его использует. Естественно, газ мы этот прекратим поставлять. Она находится в единой энергосистеме прибалтийских государств, завязанной на российские энергетические системы. Мы тоже это дело отключим, да. Мы можем полностью исключить поставки каких-либо товаров вообще из Литвы. Вот, это как бы из такого самого такого мелкого, но есть еще более серьезные вещи, например, отзыв, признание независимости Литвы.
О, интересно. Да. И тогда что?
Вот, ну, дело все в том, что когда это произошло в 91-м, по-моему, году, да, там было решение Госсовета, насколько мне память не изменяет, подписанное Горбачевым, и законной силы не имеет, по большому счету, это решение.
И, следовательно, тогда, ну, если
да,
мы отзываем...
Да, следовательно, если мы это все отзываем, то возвращаемся как к ситуации 91-го года и будем все по новой.
Ого.
Вот, дальше это выход из договоренности с Европейским Союзом, потому что, когда мы давали разрешение на включение Литвы в Европейский Союз, вот, одним из условий было ни в коем мере не чинить препятствия по поставкам в Калининградскую область из России, значит, по железнодорожным путям товаров. Вот, ну, это, опять же, далеко, вернее, не то, что недалеко, это такие, ну, относительно безобидные вещи. Ну, и есть еще один, например, создание Сувалского коридора, но это уже прямая военная операция. Значит, проход между Литвой и Польшей протяженностью 100 километров, который свяжет Калининградскую область с Белоруссией, соответственно, через Белоруссию у нас
будет прямой коридор уже,
да,
без...
Да, да, да. Но на сегодняшний момент времени, конечно, как говорят, сделана гадость ужасная со стороны Литвы, но совершенно не смертельная, да. На сегодняшний день мы знаем, что у нас есть 4 парома, и вот в сентябре войдет 5-й паром, и, в принципе, вот в той ситуации, которая сейчас есть, да, мы можем, в принципе, этими паромами заместить, хотя, конечно, это будет достаточно сложно. Ну, посчитано, что если начнется полная блокада, да, то для бесперебойного снабжения Калининградской области нужно порядка 20 судов.
Угу.
Вообще-то сама процентовка, ну, что ли, как по секторам, сколько перевозила железная дорога, автомобильный транспорт, авиация и морской флот, примерно так выглядело. 50% снабжения Калининградской области падало на железнодорожное сообщение, 40% на морское сообщение и 10% на автомобильный транспорт и авиацию.
Но это вот существенно.
Да. Но еще раз повторяю, что пока что мы просчитываем варианты, мы гадаем, но практика показывает, что наш президент никогда ничего не делает стандартно. Вот он делает так, что ни один западный, там даже куча западных теоретиков, экспертов даже представить себе не могут, как мы будем действовать.
Операция Багратион. Ожидали одного, получилось совсем другое.
Да, точно так.
Сергей Иванович, но возникает другой вопрос. Неоднократно я сталкиваюсь, значит, изучаю всякую аналитику, с мнением некоторых экспертов, которые говорят, ну и обычных комментаторов, которые говорят, ну как это так, вот они арестовали золотовалютные резервы, потом пытаются, значит, заблокировать наш эксклав, потом там еще что-то делают, а мы продолжаем им газ поставлять, пора бы уже, значит, вентиль перекрутить, там еще что-нибудь сделать и вообще удавку на этой шее затянуть в конце концов. Вот с вашей точки зрения, такая риторика, это про какую-то горячность? Это про то, чего от нас ожидают? Или действительно хотелось бы, чтобы действовали более активно, чем то, как это делается сейчас? Тактика ответа,
я могу сказать так. Мы действуем соразмерно с теми вызовами и угрозами, которые появляются в отношении нашего государства со стороны Евросоюза и НАТО. Угу. Вот. И, как говорят, вентиль прикрутить мы всегда успеем. Это будет один из, может быть, ну, не последних, но один из существенных подходов. Потому что вы, наверное, представляете, ну, сейчас как бы вот о газе и нефти немножко замолчали, потому что наступило лето, да, жарко, ну, да, в Европе, да, хотя там кондиционеры тоже на чем-то должны работать. Вот, но наступит осень, и вот тогда начнется самое... удивительное и прекрасное. Почему? Потому что точка уже излома. Сейчас все практически население европейских государств уже терпит существенные неудобства в связи с ограничениями всевозможными, да, а осенью начнется самая тяжелая пора, причем не только в отоплении, но и в продовольствии. Вот, и в инфляции, угу, сейчас говорят, все, стагфляция, да,
да.
Вот, а это вообще очень серьезная вещь, вот, поэтому вариантов много, и еще раз повторюсь, что мы, я так думаю, что наше государство действует в соответствии со складывающейся текущей ситуацией, и пока тех мер, которые мы принимаем, достаточно для того, чтобы... адекватно отвечать на все возникающие вызовы и угрозы.
Один из наших слушателей написал, комментируя ваш первый тезис по поводу того, что если бы не мы 24-го, то тогда бы через некоторое время они сами напали бы. А как бы на нас напало, например, НАТО или кто-то из НАТО, если у нас есть ядерное оружие? Это вообще взаимосвязано как-то? Вот про ядерное оружие говорят, не могут напасть, потому что у нас есть ракеты. Ну, вы знаете, это распространенная, ну, точка, да, зрения, поэтому...
Вообще говоря, конечно, нападать на ядерное государство – это безумие. Абсолютное безумие. Тем более, что ядерное государство самое мощное, ну, я имею в виду, кроме Соединенных Штатов Америки и России, по мощности ядерных арсеналов ни одно другое государство просто не сравнится. Вот, но вопрос-то стоит как? Они, конечно, не, как бы не показывали, что, вернее, не сделали бы вот этот шаг, как это нападение на Россию, да, а как бы отбить исконно, как они выражаются, исконно украинские территории, то есть Донбасс, да, Луганскую, Донецкую народные республики, их территории и Крым, который, как они считают, принадлежит, исконно принадлежит Украине. Вот, поэтому, конечно, бы это никак не ассоциировалось бы с нападением на Россию, хотя, безусловно, это именно так бы и выглядело, да. Но, опять же, понимаете, в чем дело? Ядерное оружие, вот сейчас вот и в Европе слышатся эти голоса, что и поляки там пытаются об этом сказать, и даже немцы говорят об этом, что... пора уже задуматься о возможности применения ядерного оружия против России. Ну, слава богу, как говорят, бодливой корове бог рог не дал, да? Ни у немцев, ни у поляков этого ядерного оружия нет. Американцы? Более того, значит, разрешение на применение ядерного оружия остается за Вашингтоном. И ни Великобритания, ни Франция, тоже ядерные державы, ни тем более Соединенные Штаты Америки, никогда, ну, не просто так, абы как, а давайте сейчас бабахнем ядерной бомбой, никогда на это не пойдут. Ну, так же, как и на это и мы не пойдем. До определенного момента у нас в военной доктрине очень четко написано, что мы оставляем за собой право использовать ядерное оружие в случае угрозы существования государства. Вот единственная такая, как бы, вещь, которая, единственный повод, который нас заставит применить ядерное оружие.
Но, Сергей Иванович, здесь можно говорить о том, что современный многополярный именно ядерный мир, он же открывает какие-то наиболее сложные и опасные пути к ядерной войне. А говорит ли это о том, что мы постепенно движемся в сторону, ну, пересмотра, может быть, архитектуры вот ядерной безопасности или нет? Через конфликт на Украине, что он вскрывает какие-то новые уязвимые части вот в этой архитектуре, уже имеющейся, которая складывалась на протяжении десятков лет?
Ну, я бы на этот вопрос ответил так. Собственно, один из поводов, почему мы начали спецоперацию на Украине по освобождению Луганской и Донецкой народных республик, что, в общем-то, были заявления со стороны НАТО, опять же, которые полностью проигнорировали нашу позицию, вот, о том, чтобы отвести на границы 97-го года. Вот, наша, да, наша озабоченность заключается еще и в том, что, как мы помним, были заявления о том, что на Украине будут размещены крылатые ракеты, да, американские, и пошел разговор о том, что там Будапештский меморандум Россия нарушила, поэтому, собственно, надо Украине дать, снова вернуть ядерное оружие. То есть начался, на уровне разговора, конечно, началась риторика о том, что, возможно, на Украину может быть доставлено ядерное оружие. То есть в этом плане, конечно, очень серьезный посыл был, и это тоже было, служило одним из оснований для того, чтобы начали спецоперацию. Вот, поэтому, да, к сожалению, к власти в Европе, да, и, собственно, в Соединенных Штатах Америки пришли политики, которые совершенно не понимают, я говорю именно о политиках, совершенно не понимают о чудовищных последствиях любого применения ядерного оружия.
Они, видимо, думают про возможность ограниченного удара или вообще не думают?
Вот. Правильно вы сказали, они думают о возможности ограниченного удара, но совершенно не понимают, что в ответ прилетит сразу же. Причем настолько быстро и настолько мощно, что даже представить себе невозможно, да? Ну, я вам могу так сказать, если, опять же, тут, может быть, небольшая история, вот почему вот, особенно перед началом спецоперации, шел разговор, там, когда мы сказали, что мы военно-технический ответ подготовим на подобные агрессивные шаги НАТО, и там раздавались такие голоса: давайте снова разместим ядерное оружие на Кубе.
Ну, да.
А давайте мы там в Венесуэлу тоже ядерное оружие.
Как будто можно повторить 62-й год.
Да, да, нет, повторить можно, вопрос зачем. Дело все в том, что, скажем, у нас есть ядерное оружие. Ну, как известно, наш президент уже четко сказал, что в этом году на боевое дежурство встанет комплекс «Сармат».
Угу.
Вот, «Сармат», у него есть несколько вариантов исполнения, никакого секрета в этом нет, и один из вариантов это гиперзвуковой блок «Авангард», да? Я могу сказать, если раньше, когда вот мы имели баллистические ракеты, американцы имеют баллистические ракеты, то, ну, так, в теории, обмен ядерными ударами, то есть от момента пуска до момента падения, составлял 20-25 минут. «Авангард» долетает за 10 минут.
А, 10, ну, 8.
10 минут.
Угу.
8-10 минут. Ну, сами понимаете, скорость просто сумасшедшая. Вот, поэтому плюс у нас есть «Циркон». Это ракета морского базирования, тоже гиперзвуковая, которая может из акватории Атлантического и Тихого океана долететь за 5-7 минут. Это сравнимо, если вот размещают они крылатые ракеты, скажем, в Румынии, в Польше, в Болгарии, к примеру, да, там тоже 5-7 минут подлетное время. Такое же самое время мы теперь имеем возможность сделать и для Вашингтона.
Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте еще раз, программа «Умные парни», Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипломатической академии МИДа. Про ядерное оружие давайте продолжим, да. Сергей Иванович, потому что здесь тоже есть вопросы по поводу, значит, вот этой архитектуры ядерной безопасности. История в следующем, что по нашей доктрине мы защищаем себя, а по американской доктрине, насколько я понимаю, они защищают еще и союзников. И поэтому возникает некая асимметрия в возможностях ядерного сдерживания. То есть их ядерный зонтик, он по всему миру, а наш ядерный зонтик для себя.
Ну, если говорить о доктрине американской, да, есть обзор ядерной политики США, или называют ее ядерная доктрина Трампа, да, она при Трампе еще вышла. Пока еще ее не переделали, Байден, но там сказано было, в отличие от нас, то, что я вот уже в предыдущей части нашей программы сказал, у них сказано так, что они оставляют за собой право применить ядерное оружие даже в конфликтах низкой интенсивности.
Ого.
Низкая интенсивность, угу. Это меньше 1000 человек, когда гибнет, да, то есть вот это считается конфликт низкой интенсивности. И в случае, если против Соединенных Штатов Америки будут использованы кибервторжения или там кибернападения, и в этом случае они заставляют за собой право использовать ядерное оружие. Так что они очень сильно понизили порог применения ядерного оружия, что не может, конечно, не тревожить. Вот, и правильно вы сказали, что наше ядерное оружие, хотя по всем документам, скажем, страны-члены ОДКБ тоже находятся под нашей защитой, вот, и союзное государство Россия, Беларусь тоже находится под нашей защитой, то есть я имею в виду ядерного зонтика, поэтому в этом плане у нас тоже есть как бы определенные обязательства перед, в связи с этим, кстати, не признали Семипалатинскую безъядерную зону. Угу. Вот, туда входят все центральноазиатские государства бывшего Советского Союза, да, включая Туркмению, вот, и им отказали в признании этой зоны, потому что сказали, вы связаны договором ОДКБ, угу. Вот, а туда входит Россия, которая имеет ядерное оружие, поэтому вы не можете считаться полностью безъядерной зоной.
Да, но здесь же тоже вопрос формальности, потому что, насколько я понимаю, Советский Союз... Как бы вопрос деталей. Они находятся под нашей защитой, но на их территории нет ядерного арсенала. А когда Советский Союз соглашался на размещение ядерного оружия в Западной Германии, но под контролем Соединенных Штатов и на территории других стран Североатлантического альянса, это же тоже имеет значение? На чьей территории размещен арсенал, нет?
Ну, да, тут надо вспомнить, что в 1970 году вступил в силу договор о нераспространении ядерного оружия, ДНЯО, которому вот исполнилось уже больше 50 лет, да, это, в общем-то, краеугольный камень всего режима нераспространения ядерного оружия,
так.
Вот, и по этому договору размещать ядерное оружие на территории других стран не запрещено, не то, что разрешено, не запрещено, но при этом ядерное оружие должно находиться под контролем того государства, которое его размещает. То есть, если размещает Германия ядерное оружие, то оно должно находиться под контролем Соединенных Штатов Америки. Но, к сожалению, они уже давно пошли дальше. Вот, и последняя модернизация авиационных ядерных бомб, которые находятся складированы там, в Германии, вот, после этой модернизации они стали отрабатывать применение ядерных авиабомб на пилонах самолетов Бундесвера.
Угу.
Вот. А это уже прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. То есть запрещено передавать ядерное оружие неядерным государствам. А это, получается, уже факт, как бы, и это, был, в общем, должно было быть достаточно большим скандалом. Это произошло не вчера, вот, несколько лет назад, но, к сожалению, вот, на площадке ООН этот скандал не получил развития.
Наш слушатель пишет, мы с вами даже до новостей успели это обсудить, Валентин, мое мнение, никто на Россию не собирался нападать, у них сейчас даже нет оружия помочь Украине, в смысле у европейцев, видимо, надо было тогда ждать, пока нападут, тогда бы у нас было моральное право на защитную войну. До сих пор эта точка зрения присутствует, про превентивный удар многие отрицают такую возможность.
Ну, что этому...
Это пацифизм или нет?
Да, нет. Ну, ждать, конечно, было нельзя, потому что мы бы получили, опять же, ту же историю, что и в 41-м году. Вот, говорят, что, типа, никто не собирался нападать. Ну, может быть, у слушателей есть какие-то другие источники. Я думаю, что наше разведсообщество имело достоверные данные, иначе бы такого решения просто на таком уровне не принималось. Больше того, мы знаем, что очень много было шагов агрессивных в нашу сторону сделано, и мы все предупреждали, мы все убеждали, мы все как бы хотели... Поймите нас, услышьте нас.
К Минским соглашениям взывали.
Да, про Минские соглашения вообще особый разговор. Все время почему-то нас ассоциируют с Минским, вот этим Минск-2. Да, но мы не являлись, как мы сказали, стороной конфликта. Давите на Украину, чтобы она пошла на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Но Франция и Германия постоянно нас убеждали, что Россия должна принять решение, Россия должна убедить, Россия должна сделать. Да Россия ничего никому не должна. Единственное, чего мы должны были, обеспечить нашу безопасность. И наша безопасность была напрямую, сформировалась угроза нашей национальной безопасности. И если бы мы 24 февраля не начали, то мы как раз бы получили очень серьезный удар, и, как говорят, наступили бы еще раз на одни и те же грабли.
А возможности и задачи дипломатов на текущий момент, как бы вы обрисовали? Потому что то, что мы видим по новостям, все сводится к тому, что одну ноту прислал, другую ноту прислал, к прессе не вышел, и получается дурак сам дурак. Ну, я упрощаю, но мы понимаем, о чем речь.
Ну, существуют разные мнения по этому поводу. Говорят, есть такое мнение, что когда начинают говорить пушки, дипломаты замолкают, да. Но на самом деле, конечно, дипломатическая работа на этом не прекращается. Сейчас возникает такая ситуация, что... Мы знаем, что Украина фактически по своей инициативе прекратила любые попытки дипломатических переговоров относительно вот, ситуации на Украине, да, угу. Те переговоры, которые мы проводили под руководством Мединского, значит, они фактически полностью прекращены, опять же, по инициативе Украины, да. Но что это? Такое, так сказать, смелость такая Украина? Да, конечно же, нет. Украина — это лишь инструмент в руках Вашингтона, будем прямо говорить, даже не Европы, вот, потому что Европа тоже, как уже много раз говорили, фактически утратила свой суверенитет. Она целиком полностью подчиняется указаниям из Вашингтона, как это по старым воспоминаниям говорим, из Вашингтонского обкома. И как указания придут, так они и действуют. Вот. Сейчас ситуация какая? Тут, вот, опять же, есть две стороны, да? То есть, есть сторона политиков, есть сторона военных. Безусловно, вот те бои, которые сейчас идут под Славянском, Краматорском, они Светлодар, вот, то есть там сформировалось несколько мешков, и там идет, ну, так грубо говоря, перемалывание остатков кадровой армии Украины. Это очень серьезная вещь, да, то есть там фактически они гибнут сотнями в сутки, если не тысячами, да, и по большому счету военные это уже давно говорят, давайте отведем войска, чтобы сохранить хотя бы какие-то боеспособные части, чтобы где-то там на более дальних, более глубоких рубежах сохранить. Ничего подобного со стороны политиков нет. Нет, стоять до конца. В этом плане преследуется несколько целей. Первая цель. Ну, как можно дольше задержать Россию на этих рубежах, на которых формируются котлы, где мы там стараемся это все артиллерией равняем, как говорят, с землей. Вот. Второе, как ни странно, чем больше будет убитых, тем лучше для политиков. Почему? Потому что...
Это можно как... использовать.
Да, конечно, угу. Это потом украинские жертвы, да, они же потом, как говорят, будут годами, если не десятилетиями, будут помнить об этом, что Россия вот столько людей уничтожила, да, и это будет муссироваться. В каком бы виде Украина ни осталась в будущем, вот, она все равно сохранится, наверняка какая-то государственность сохранится, да, и там эта идея будет лелеяться и холиться, и вокруг нее будет формироваться новая антироссия. Понимаете, поэтому ситуация очень серьезная, и вот как раз на каком рубеже сесть за стол переговоров, опять же, решает в Вашингтоне. И говорят сейчас Украине, не время, да? Вот когда время придет, ну...
А мы можем просчитать действительно цели Российской Федерации с учетом того, что нам нужен, нам нужен, грубо говоря, безопасный буфер? И тогда возникает вопрос, безопасный буфер – это вся Украина под контролем Российской Федерации? И это отсутствие Украины как таковой или это разделение по Киеву? Или что там? Ну, эта риторика тоже, ее очень много, и все три месяца люди пытаются понять, а какова цель конечная?
Сколько бы мы ни рассуждали на эту тему, мы совершенно не знаем, как будет на самом деле и сколько это все продлится. Скорее всего, до конца этого года все это не закончится, да и следующий год наверняка тоже будет во всем этом. Тут есть тоже много вариантов. Опять же, я вот сейчас высказываю сугубо свое мнение.
Ну, естественно.
На мой взгляд, вот все, что мы имеем, ну, безусловно, Луганская, Донецкая Народная Республики, это Херсон, это Житомир, это Николаев, это Бердянск, это Одесса, вот это все исконно российские, русские территории. Вот, и скорее всего, да, и Харьков, конечно же, и скорее всего, конечно, придется, скорее всего, вот в этих областях, значит, все-таки нам побывать. То есть взять их там боем, без боя, каким-то образом, да. Одновременно мы видим оживление в польских рядах, да. Польша уже потирает руки и...
Тоже думает про исконные земли.
Исконные земли надо возвращать тоже, она думает. Вот.
А дадут, нет, как вы считаете? В смысле, поучаствовать?
Опять же, вопрос очень-очень сложный. Дело все в том, что Польша это уже член НАТО. Но тут опять, видите, тонкости, нюанс. Пятая статья Альянса говорит о том, что в случае нападения на одну из стран-членов НАТО, значит, все остальные должны подключаться к защите этого государства. Вот. Если Польша вступит на украинскую территорию, это не будет считаться нападением на Польшу, а это как раз, опять же, польское вторжение на украинскую территорию, да? Вот. Безусловно, они будут тоже свою карту разыгрывать. Вот это очевидно совершенно. Ну, как они будут разыгрывать, опять же, покажет время. Вот и от Украины может остаться совсем небольшая часть. Как говорят, маленькое ничтожное государство уровня Литвы, Латвии или Эстонии. Не «и», а «или». Вот. И вот это маленькое государство, которое не будет иметь ни ресурсов, ни промышленности, ни каких-то там ценностей представлять.
И про антироссию уже речи быть не может.
И плюс еще, конечно, ей будет запрещено иметь какое бы то ни было вооружение, вооруженные силы. Ну, сколько-нибудь способное, так сказать, угрожать соседним государствам, в частности, России. Вот. Это вот, на мой взгляд, такой... достаточно приемлемый вариант для Украины, потому что то, что они сейчас делают, то, что они говорят, та риторика и, собственно, действия НАТО, которое поставляет дальнобойное вооружение, чем они же, ну, опять же, не просчитывают, видимо, чем более дальнобойное оружие они будут поставлять Украине, тем больше мы будем стремиться отодвинуть их от наших рубежей. От рубежей Луганской и Донецкой народных республик, да? Угу. Будут они там на 300 километров стрелять, значит, мы на 500 должны их отодвинуть. Будет на 1000 стрелять, значит, на 3000 будем отодвигать, понимаете? Вот, и в этой ситуации вот только где здравый смысл и разум начнет все-таки включаться в этой ситуации.
А, Сергей Иванович, есть еще такая вещь, как моральный аспект, значит, боевых действий, потому что вот именно с точки зрения военной науки. Ведь, как кажется, психологический аспект тоже очень важен, что об этом пишет и американская пресса тоже. Вот, боевые действия, гибнут мирные жители, Российская Федерация выступает как актор-освободитель, а в итоге эти люди говорят, а никто не просил вас, нас освобождать, и, соответственно, это травма на несколько поколений вперед. Насколько это сообразуется с реальностью? И как выходить из этого сложного положения?
Ну, тут что можно сказать? То, что мы освобождаем эти территории, это совершенно очевидно, освобождаем от укрофашистов, да, укронацистов, да. Значит, и если мы говорим о том, что, там, допустим, мы там, как вот пытается Украина фейки всякие монтировать, как мы там в Буче убивая много мирных жителей, которые долгое время лежат на улице, и никто их, пока все европейские там бонзы не прошли мимо, вот, то, что мы там какой-то роддом там разбомбили, это все постановочные кадры. И достаточно послушать людей на освобожденных территориях. Что мы сейчас видим? В той же в Херсонской области, в Запорожье, вот, в освобожденных территориях Луганской республики налаживается жизнь. Что было при Украине? Да фактически ничего. То есть, скажем, если это промышленное предприятие, высасывались деньги, не вкладывалось ни в развитие этой промышленности, ни модернизация, ничего, да? Вот эти исключительно отношения к русскоговорящим, как к людям второго сорта, что, собственно, и представляет собой нацизм, да? Вот это все элементы того, с чем мы сейчас боремся. Вот. Ну, мы знаем, что были поставлены две цели основные перед этой операцией. Это демилитаризация и денацификация. Демилитаризация – это фактически уничтожение военной инфраструктуры украинской, ну, и которая, собственно, сейчас во многом поддерживается за счет поставок из стран-членов НАТО и Соединенных Штатов Америки, да? А денацификация – это очень серьезный процесс, который будет проходить годами, если не десятилетиями. Вот я просто могу сказать, что в свое время тоже смотрел эти данные. Скажем, Германию денацифицировали еще до 60-х годов.
20 лет практически.
Да, да, ну 10-15 лет это минимум, что нужно было для этого. То есть, что было сделано фактически, нужно было полностью идеологически переформатировать население. Да, начиная от детского сада, школы, вуза и заканчивая всеми там чиновниками, которые стоят на тех или иных постах. И то, как показывает теперь практика, сейчас, как говорят, призрак фашизма бродит по Европе. Но так оно и есть, да? То есть, да и, собственно, на Украине почему вот это все произошло? Не добили в свое время, не довели до конца, особенно вот в западных областях. Опять же, ну, сейчас все говорят о том, что виноват Хрущев, не дал до конца доделать, хотя там, в общем, оставалось-то не так много сделать. То есть окончательно под корень, как говорят, вырубить это все. Поэтому, конечно, мы очень сильно сейчас стремимся, вернее, по максимуму стремимся сохранить жителей, жилые дома, инфраструктуру, предприятия. Вот. То есть, получается, мы освобождаем население от их же вооруженных сил. Это такое, ну, такого в истории такое не знает. Ну и, собственно, и вояки натовские, и американские сейчас в шоке. Они такой войны еще не видели, да? Как бы агрессор, да, которым представляет нас, он защищает людей на той территории, на которую мы, так сказать, ведем боевые действия. Это, ну, такая очень нетривиальная ситуация.
Сергей Иванович, у нас 3 минуты остается, но есть еще важный сюжет. Это обещание европейцев, активизация обещаний по вступлению в Украину в Европейский Союз или придание статуса кандидата в кандидаты. Что-то подобное у Барреля было заявление, что Евросоюз, значит, во-первых, готов, да, изучить влияние антироссийских санкций на продовольственный кризис. И Б, это принципиальное якобы наличие согласия, что Украина может стать членом или кандидатом в члены Европейского Союза. Но вспоминаем историю Турции 23 года. Кандидат, а может ли так статься, что действительно Европейский Союз поступится вообще всеми своими правилами и, чтобы насолить, примет Украину? И тогда что?
Хороший вопрос, потому что в вопросе есть очень такой хороший ответ. А никому насолят-то? Себе, прежде всего.
Ну, думаю, представьте
себе такое, взвесить на себя. Почему? Потому что всем тем государствам, да, ну, лидерам Европейского Союза, то есть Германии, Франции, там в какой-то степени Италии, вот, другим государством, им придется взвалить на себя Украину. А для чего они сейчас вычищают всю территорию, то есть сравнивают с землей все предприятия, чтобы потом это все восстанавливать за их же деньги? Я вас умоляю. Ну, поэтому, да, есть такое сообщение, что все 27 членов Европейского Союза дали согласие на принятие Украины в статус кандидата, предоставить Украине, кстати сказать, скорее всего, это получит и Молдавия, такой же статус. Грузии отказано, насколько я знаю, в этом. Вот, но это ни о чем не говорит совершенно. Это приободрение Зеленского, что да-да, верной дорогой идете, товарищи, да, вы правильно все делаете, поэтому мы вот, даже вам представляем статус кандидата.
А это не, скажем так, не бюрократический прием даже в отношении Молдавии, а в части того, чтобы эти территории никоим образом, даже гипотетически, не стали объектом сражений?
Нет, конечно, нет. Дело все в том, что, ну, то, о чем мы с вами говорили, никто не знает, а в каких границах Украина останется.
Да.
Почему? Потому что, когда вот ведутся такие спецоперации, да, право определять границы этого государства будет у победителя.
Это верно. А это упускается из виду.
Ну, конечно. Нет, они же говорят, что мы будем воевать до последнего украинца, да? Ну, что у вас останется? Скорее всего, им собственное население Украины не надо, им нужна территория.
А нам?
А нам нужно русский мир спасать.
Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа. Сергей Иванович, спасибо, приходите еще. Далее у нас русский язык, рубрика. Потом у нас будут новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.